MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. И у меня сегодня в этой кухне, что называется, жизнь подкидывает нам новые истории. Так хочется сказать, журнал покажет наш. Но это не яролаж, а история про то, как меня пропесочили на ресурсе iGuides. Вообще, можно говорить о том, что так или иначе любой публичный человек сталкивается с тем, что его кто-то песочит. Иногда по делу, иногда не по делу. Сегодня мне в Твиттер прислали ссылку про... Ну, назвать это статьей сложно, но в отличие от многих ресурсов и людей, наверное, тоже. В чем ценность подкастов Mobile Review и ценность того, о чем мы с вами беседуем? Из всего, даже из мусора, можно извлечь, в общем, рациональное зерно. И с помощью этого рационального зерна посмотреть, а что происходит, как происходит, почему выделить некую канву, проанализировать ее и понять, что вообще такое случается. Я сразу хочу сказать, что многие люди, особенно недалекие люди, воспримут этот подкаст совершенно в другом ключе. Виноват, значит, оправдывается. Ни в коем случае. Мне кажется, пример этой заметки, он очень-очень показателен во многом, с одной стороны. С другой стороны, там есть рациональное зерно, которое описывает сразу несколько явлений, происходящих вокруг нас в реальной жизни постоянно. И поговорить об этих явлениях нужно, потому что журналисты с ними сталкиваются постоянно. Более того, знаете, как это? Не читал, но осуждаю. И более того, не только журналисты, любой человек, который живет в нашем мире современном, видит это, сталкивается с этим. И это замечательная иллюстрация того общества информационного, не целого общества, а определенного среза, в котором мы живем, вольно или невольно. Давайте поговорим. Значит, iGuides, я не читаю этот ресурс. В этом нет ничего плохого или хорошего, просто не хватает времени. Он глубоко вторичен, как и многие ресурсы, блоги, посвященные там технике Apple, которые, к тому же, пишут сегодня не про Apple, а про все остальное, просто в силу того, что тематика Apple достаточно узкая, на ней далеко не уедешь. Но название, тем не менее, вот такое. Статья выходит в рубрике «Мнение», где эти мнения пишет не редакция, а некие люди непонятные, то есть читатели. И редакция, видимо, как-то отбирает и публикует. Я так понимаю, несмотря на то, что там написано, как во взрослых изданиях, что мнение может не совпадать редакции с автором материала, тем не менее, я думаю, что, опять-таки, в этом случае, наверное, оно как-то совпадало, или звезды так сложились, и они решили, что срачек нам не помешает. Срачек не обещаю, потому что статья достаточно любопытна, заметка, точнее, любопытна, посвящена исключительно моей персоне. Называется она так. При желании можете найти на iGuides.ru. «Недоверчивый Муртазин. Нелепые реплики аналитика в сторону Apple». Написана она неким Эдуардом Алифановым. К сожалению, кто этот человек, что это, ходит он в школу или еще куда-то, то есть неизвестно. Я думаю, что я первый и последний раз слышал о этом человеке с точки зрения того, как он отметился. Он привлек внимание. Кто это, я не знаю. Возможно, Эдуард воспримет это как оскорбление. Не пытаюсь ни в коем случае оскорбить. Действительно не знаю, кто этот человек. Светилом журналистики его назвать не могу. Заметным на российском рынке или в России человеком назвать тоже не могу. Если там Дэна Селезнева, например, с iGuides, я знаю, потому что мы встречались в поездках и, в общем-то, нормально общались. Этого человека я просто не знаю, это странно, да? Ладно. Так бывает. Вообще, вывод номер один. Очень часто совершенно неизвестные люди, которые появляются из ниоткуда и туда же в никуда уходят, часто что-то говорят. Я стараюсь в жизни, это нормальная реакция, не реагировать на таких людей, потому что глупо общаться с анонимами. глупо общаться с теми людьми, кто не представляет из себя ничего, а именно боится своей фамилии, боится своего имени. То есть люди по разным причинам это делают. Но, как правило, для меня это является ограничением в общении, таким блок-фактором, если хотите, в общении виртуальным, потому что я считаю, что эти люди для меня не интересны по определению, исходя из того, что зачем общаться с анонимами? Что они могут привнести в мою жизнь? Ничего, ровным счетом. Так вот, давайте пройдемся просто по фактологии, чтобы понимать, что это такое вообще и каким образом происходят такие публикации. Начну с простого. Человек взял просто вырванные, ну не вырванные из контекста, он взял мои твиты, действительно написанные в течение дня на ходу про отчет компании Apple, и он, взяв эти твиты, построил вокруг них свою заметку. Ну, как бы популярная нынче тема. Если закрывать глаза на то, чтобы для того, чтобы думать и понимать те или иные вещи, нужен какой-то базисный аппарат. То есть базисный аппарат, который на сегодняшний день требует, ну, размышлений, например, да, понимания рынка, хотя бы минимального, понимания каких-то вопросов, которые, ну, поднимаются, а не эмоциональной реакции на те или иные вещи. Причем эмоциональные реакции со всех точек зрения. Ну, начну с простого. Меня назвали почему-то в заголовке ведущим аналитиком Mobile Review. Я не являюсь ведущим аналитиком Mobile Review. Есть две компании. Есть компания Mobile Review. Это сайт, издание. Вы слушаете подкасты этого издания сейчас. Есть компания Mobile Research Group. Mobile Research Group — это совершенно другая компания, которая занимается другими вещами. Вы с ней никак не сталкиваетесь, не сталкиваетесь с отчетами этой компании, исследованиями рынка. Тем более, ну, я думаю, что мало кто из тех, кто слушает подкаст, сталкивается со мной в качестве консультанта или человека, который помогает там решать те или иные задачи, стоящие перед бизнесом. Это абсолютно разные ипостаси, это абсолютно разные, ну, работы, знания. Ну, то есть я не знаю, как это еще описать. То есть это противоположности во всех смыслах. То есть если на Mobile Review я выступаю в качестве журналиста, то в Mobile Research Group я действительно выступаю в качестве аналитика. Это две разных профессии. Крайне редко их удается сопрягать. Но, тем не менее, у меня это получается много лет, потому что мне это интересно. Мне интересно делиться информацией с людьми, с вами. И я трачу на это очень много времени, хотя, наверное, мог бы этого не делать. Интересно общение, интересно обсуждение с людьми, которые размышляют, и давать факты, давать возможность не просто там какую-то информацию донести, это неинтересно. Потому что есть многие люди, кто пытается продвигать там, заниматься пропагандой личного мнения. Но это не наша точно стезя, потому что мы пытаемся дать факты, дать инструментарий для того, чтобы вы могли думать, могли размышлять. На основе этих размышлений строить какие-то вещи. Ну, давайте я твиты свои зачитаю, на основе которых построена статья. И дальше будет, в общем-то, история там описываться. Значит, твит номер один. В Apple молодцы, продали рекордное количество айфонов. Теперь весь бизнес Apple зависит от айфонов и только от них. Нервно для компании. Ну и комментарий идет. Это и правда вовсе не секрет. Apple даже раскрыла конкретные данные. 70% от всего объема выручки приносит именно продажи смартфонов. Ну и дальше, правда, в отличие от прочих вендоров, Apple уже много лет удается выпускать смартфоны, которые не теряют популярности и стабильно занимают лидерскую позицию на мобильном рынке. Продажи айфонов, несмотря на экспансию многочисленных китайских брендов, не падают, а даже увеличиваются. В то же время Samsung, HTC и Sony хором плачут и винят китайцев в катастрофическом падении своих продаж. Вообще, мне кажется, что для того, чтобы думать, нужна привычка. Привычка, потому что без привычки думать крайне тяжело. И вот это крайне тяжело, оно сказывается во всем. Когда у вас нет кругозора, когда вы не пытаетесь погрузиться в тематику, получаются досадные ляпы. Ну, ладно, бог с ним. Давайте представим, я надену на себя шляпу ведущего аналитика и представим, что вот никаких секретов я и не собирался выдавать, потому что в бизнесе и в жизни, в общем-то, надо говорить очевидные вещи, которые совершенно не очевидны для многих. Зачастую для кого-то очевидно, для кого-то нет. Очень часто они вызывают острую реакцию, такую же, как у автора этой заметки. Что в этом комментарии по поводу того, что там секрет, не секрет? Ну, во-первых, нигде не было написано, что это какая-то секретная информация. Абсолютно нет. Но ведь этот твит дает достаточно большой простор для фантазии и для размышлений. Компания, которая зависит от одного продукта во многом, да, ну, то есть весь бизнес компании зависит от одного продукта, по сути, она становится уязвимой. Это примерно так же, ну, на бытовом уровне, если вы отнесете все свои деньги в один банк, ну, почти там, 70% своих денег отнесете в один банк, а завтра он лопнет. Что с вами произойдет? Ну, это как бы интересный вопрос, да, и в данном случае он приобретает для вас не теоретическую плоскость, а практическую, что делать, как жить, куда бежать и прочее, прочее. Но я хочу отметить одну маленькую вещь, которая не является правдой в комментарии, что продажи айфонов, несмотря на экспансию многочисленных китайских брендов, не падают, а даже увеличиваются. В качестве ликбеза, бесплатного абсолютно, можно считать и нужно считать не только продажи в штуках или в деньгах. С этим у Apple все прекрасно. Но также ту долю рынка, которую занимает та или иная система. Apple премиальный бренд, достаточно дорогой. Сегодня он занял непропорционально большую долю рынка. Если посмотреть на рекордные продажи последних кварталов и потом посмотреть на долю рынка, которую занимают айфоны, айпэды, не суть важно, продукты Apple на рынке, то неожиданно окажется, что долю рынка смартфоны компании Apple теряют. То есть рынок растет быстрее, чем растут продажи Apple. Если посмотреть на разблюдовку роста рынка, то неожиданно окажется, что теряет Apple рынок не в пользу Samsung, HTC, Sony, а в пользу китайских компаний, которые этот рынок завоевывают. То есть получается, знаете, ну, достаточно смешно. Ну, вот комментарий, наверное, минус куда-то. Дальше я писал о том, что до конца года в России могут официально продать примерно 20 тысяч Apple Watch. Ажиотажа нет. На сером рынке около 23 привезли, 15K продали, 15 тысяч. К сожалению, никаких комментариев на это не последовало. Дальше мой твит. С каждым кварталом Apple все больше напоминает Motorola образца 2005 года. Растут продажи, деньги льются. А вот перспектив роста дальше нет. Я хочу отметить, что основная тема, которую обсуждали по результатам финансового квартала после конференц-колла Тима Кука, обсуждения там, с финансовым директором компании, основная тема была, на чем может расти компания. Напомню, вообще, как бы у нормального человека должны идти размышления. Не все пропало, все ужасно и прочее, прочее. Твиттер, конечно, безусловно, как любое такое виртуальное средство общения, ограниченное даже по количеству символов, оно заставляет быть лаконичным. Конечно, можно было бы написать не одну статью, но я думаю, в бирюльках остановлюсь на этом более подробнее. Там замечательно. Замечательно вот что. перспектив роста дальше нет. Ну, во-первых, доля рынка не растет, мы об этом поговорили. То есть доля рынка будет падать. Какие бы рекордные продажи там в деньгах, в штуках Apple не показывал, доля рынка в процентах будет падать и уступать тому же Android, например, китайцам тем самым, которые предоставляют дешевые телефоны. Вопрос номер два. Почему перспектив роста дальше нет? Рост может происходить за счет других продуктов. Под словом «другие продукты» мы понимаем новые категории продуктов. Компания Apple без Стива Джобса запустила новую категорию продуктов – часы. Тем не менее, в финансовом отчете про часы ничего не говорили. Более того, сама компания Apple, когда считает, что продукт революционный, она сразу же заявляет о том, сколько этого продукта было продано. И можно говорить сегодня, что на фоне общих продаж Apple часы, к сожалению, не стали тем драйвером, который обеспечивает продажи и рост компании. Это незначительный нишевой продукт. Нишевой продукт, который там, по разным оценкам, продали его за квартал на миллиард долларов, например, да, отгрузили, по сути. Много это или мало? Это достаточно немного. Это достаточно немного, даже если считать в штуках. Там Strategy Analytics оценивает, например, объем продаж за квартал в 4 миллиона штук. Это отгрузки в канал. Какие розничные продажи? Это отдельный вопрос. Они значительно меньше, чем отгрузки в канал. И я думаю, что Apple не хочет публиковать данные по одной простой причине, что первичные, если они зафиксируют цифру первичных продаж сейчас, если они покажут ее в явном виде, то дальше придется объяснять, почему дальнейшие продажи встали колом. То есть, например, мы продали в первый квартал 4 миллиона штук, а дальше, так же, как это происходило с iPad'ами, пошло уменьшение продаж. Но речь ведь не об этом идет. Перспектив роста нет, потому что нет новых категорий устройств. А рынок смартфонов Apple фактически весь выбрал. То есть они не смогут агрессивно расти, чтобы нарасти долю свою. Нужно это или не нужно, это отдельный вопрос. Но, тем не менее, вот это вопросы, которые хотелось бы с думающими людьми, размышляющими, обсудить, потому что они не безинтересны. Они предлагают достаточно много всего. Ну, я, кстати, писал об этом, что в Apple ожидаемо ничего не сказали про продажи Apple Watch. В качестве числа слово «позитивные продажи» я не воспринимаю. Ну, и по подсчетам экспертов Apple удалось, это комментарий уже идет автора, удалось реализовать около 2,5 миллионов Apple Watch, а выручка от них составила более 1 миллиарда долларов США. Я что хочу сказать, что профессионального журналиста от блогера зачастую отличает очень простая штука. Профессиональный журналист старается практически всегда ссылаться на источники. И нет никаких виртуальных экспертов. Нет дядь Вань, дядь Петя или кого-то еще. То есть, если ссылаются по данным Strategy Analytics, компания продала такое-то количество, 4 миллиона часов, общей стоимостью миллиард долларов. Не комбинируют данные разных источников. Ну и так далее и тому подобное. Так вот, на сегодняшний день, ну там комментарии... Этот не важен. Твиттер. Из Твиттера следующий мой там посыл. Запас денег Apple превысил 200 миллиардов долларов. И если они не начнут их тратить, то это для них же станет проблемой. И, ну, там как бы дальше идет какой-то комментарий небольшой. Вообще, что такое кэшпайл для компаний крупных корпораций? Это не только Apple, это и многие другие компании. Это большая проблема. Проблема, которая связана, наверное, с капитализмом как таковым. То есть, по сути, для Apple проблема намного шире, и тут можно поставить множество вопросов. Если иметь, опять-таки, хотя бы минимальный кругозор и понимать финансовую подоплеку вопроса, Нельзя рассуждать, наверное, здесь как человек, у которого есть банковский счет, на котором лежат деньги. На эти деньги, там, депозит, например, капают какие-то проценты, и вы их зарабатываете. Ну, там, на эти проценты живете, то есть превратились в своего рода банк. Безусловно, крупные корпорации являются сегодня финансовыми институтами в том или ином виде. Каждая корпорация, они множат те деньги, которые приходят к ним. Но большое количество наличности и ресурсов, деривативов, чего угодно, оно является проблемой. И если почитать финансовую западную прессу, например, поищите по CashPile словам, то там много достаточно интересных заметок, которые описывают, почему существует такая проблема. То есть для того, чтобы понимать, что это проблема, ну, надо просто хотя бы минимально, ну, 1-2-3 раза сталкиваться с такими статьями, которые достаточно широко и много лет уже обсуждаются, в том числе относительно Apple, когда они там превысили отметку 100 миллиардов на счетах. Я хочу подчеркнуть, что для Apple это проблема вдвойне, потому что у других компаний, ну, там, например, у компании Samsung, есть инвестиции в разработку ключевых технологий. Apple не имеет в своей ДНК такого, что они инвестируют в какие-то ключевые технологии, которые разрабатывают самостоятельно. Например, память, например, процессоры, например, экраны. Они пользуются тем, что делают другие. И вот тут возникает вопрос, что это достаточно ресурсоемкие задачи. R&D требует больших денег. Срок окупаемости этих денег тоже велик. А это совершенно не стилистика Apple. Они этого не делают. Они никогда не умели этого делать, не хотят этого делать. И это проблема. Проблема в первую очередь для Apple. Вот это можно было бы обсудить. Но для того, чтобы это обсуждать, надо понимать, что первоначальный посыл, да, что существует изъян. Изъян не только для Apple, для любой корпорации, которая создает вот этот дисбаланс. И выкуп, обратный выкуп акций, дивиденды, которые платят Apple, фактически, если бы они этого не делали весь прошлый год, то сегодня на счетах у них было бы порядка 300 миллиардов. То есть компания понимает эту проблему, она пытается ее частично решить. Знаете, проблем вот... Кто-то может сказать, мне бы их проблемы, как потратить там много-много миллиардов долларов. На самом деле, это, ну, на бытовом уровне был какой-то фильм в конце 80-х, начале 90-х, где по завещанию папашка, по-моему, сыну завещал потратить энное количество денег за ограниченное время. То есть ему надо просто потратить эти деньги, было там миллион долларов или что-то подобное. И возникла ситуация такая, что, в общем-то, это не так просто сделать, не так легко потратить деньги. И человек мучился, мучился в полном смысле этого слова. Что еще хотелось бы сказать? Ну, вот пассаж, на который хотелось бы ответить, наверное, раз мы разбираем эту заметку достаточно подробно. Эксперты, подобные Муртазину, часто винят Apple в том, что она не скупает компании, лидирующие в тех сегментах рынка, куда она хочет пробиться. Я, честно говоря, не помню ни одного своего высказывания, где я винил бы компанию Apple в том, что она не скупает компании, тем более лидирующие в других сегментах рынка. Более того, ну, моя позиция, люди, знающие меня, читающие, знают, что скорее я делаю ставку всегда, и мне ближе позиция, когда компания инвестирует деньги в разработку самостоятельную и создает новые сегменты рынка. И поэтому, если мы говорим... Я просто просматриваю сейчас заметку, стоит ли что-то сказать. Поэтому, если мы говорим об этом, ну, это тоже мимо кассы все. Ну и дальше человек пытается анализировать, что там происходит с долей Apple в России. Доля Apple в России, надо отметить, упала сильно, до 7% в штуках. Несчастный Windows Phone обогнал компанию Apple в продажах в штуках, который теряет на продажах деньги компания Microsoft. Тем не менее, они обогнали. И на сегодняшний день ну вот мне больше всего нравится, когда Samsung выпустила отчет за 2014 год, Муртазин принялся утверждать, что именно эта компания стала лидером по продажам смартфонов в последнем квартале. Он упорно отвергал данные настоящих аналитиков, согласно которым Apple и Samsung продали равное количество устройств по 74,5 миллиона. Логика Ильдара окончательно дала трещину. Он начал отрицать сведения Strategy Analytics и приписывать в статистику продаж Samsung еще и звонилки. А они у корейской компании в количественном выражении составляют около 30%. Я не знаю, откуда берутся эти данные. Там компания Samsung не раскрывает процент звонилок, которые она продает. Но если бы 30% было звонилок, то средняя цена звонилки сегодня составляет около $20 у Samsung. Более дорогих аппаратов практически нету. Там несложные математические подсчеты должны показать, что средняя цена, она должна вот при таком дисбалансе быть заведомо ниже $70-$75. Однако этого не происходит. И другой момент по логике Муртазина Ильдара, которая ему никогда не отказывала. На сегодняшний день компания Samsung является мировым лидером на рынке телефонов и смартфонов. Выделять с рынка телефонов и смартфонов в рынок смартфонов, как это сделала компания Apple, в пользу того, чтобы в маленьком сегменте показать, что они короли, но это ущербная логика. Но многие компании и люди следуют этой логике. Тем не менее, даже в рамках этой логики компания Samsung по итогам 2014 года и четвертого квартала отдельно является лидером этого рынка. Спорить с этим можно до опупения, потому что помимо Strategy Analytics есть и другие компании. Более того, там, компания IDC, например, да, там можно по-разному относиться к их данным, но тем не менее они показывают перевес Samsung. Ну, окончание, наверное, этой заметки Муртазин лает, а Apple продает. Оно совершенно характеризует замечательно то, что вот происходит в голове у этого автора. Теперь давайте по конструктиву. Конструктив по заметке Эдуарда Алифанова, который, как мне кажется, очень-очень важен в этом аспекте. Вообще, стратегия тех людей, кто подвергается таким нападкам, она очень проста – не реагировать. И то, что я посвятил достаточно много времени разбору полетов, это ни в коем случае не оправдание, а именно попытка показать, что на сегодняшний день вот это клиповое мышление у молодых людей, оно дает сбой, потому что в отсутствии кругозора очень трудно на одном языке говорить. Вы говорите на разных языках. Знаете, своего рода Эдипов комплекс, когда человек пытается эмоциями подменить знания. А это не работает. Это примерно то же самое, что кто громче кого перекричит. Но я, честно говоря, в этом соревновании отказываюсь участвовать, потому что можно на равных говорить с человеком, который рассуждает, пытается что-то понять. Говорить на равных с зазывалой, который профессионально кричит, плюется слюной или вообще там брызжет слюной. Ну, это не мое. Не ношу я с собой передник, чтобы слюни чужие вытирать и там защищаться, прикрываться от них. Как мне кажется, здесь самый важный момент, да, что журналисты с этим, или публичные люди, возьмем шире, они с этим будут сталкиваться всегда. Вот таких Эдуардов и Лифанов очень много. В тему абсолютно на днях буквально прочитал очень интересное исследование, которое провели на тему того, как в играх люди, ну, там на Battle.net, на, в других сервисах, когда есть игра, где могут случайным образом подключаться люди и вести некий чат, текстовый, голосовой. Очень часто игроки, которые играют против вас или с вами, они проявляют агрессию по отношению к вам. Очень часто. При этом агрессия часто, зачастую не оправдана ничем, какими-то вашими действиями. Она просто возникает из ниоткуда. И исследователи поставили перед собой задачу очень простую – оценить, почему так происходит. Выяснилось, в общем-то, достаточно банальная и очевидная вещь. Они исследовали, на самом деле, по отношению к девушкам это, но можно взять шире и там, расширить их выводы и сказать о том, что существует социальная иерархия. Каждый человек в этой социальной иерархии как-то себя видит. Если он не может реализовать себя в жизни или реализует себя не очень хорошо, он может это сделать в играх. Но в играх тоже есть иерархия. Кто-то играет лучше, кто-то хуже. И вот этими эмоциями, этим криком зазывало, эти люди пытаются перекрыть тех, кто стоит, по их мнению, опять-таки, в их глазах, выше по социальной лестнице или в этой иерархии игры, например. Как мне кажется, вот с публичными людьми происходит ровно то же самое. За счет публичных людей очень часто совершенно неизвестные люди, которые не показали и не продемонстрировали ровным счетом ничего в этой жизни, они пытаются вылезти, они пытаются показать, что нет, ну посмотрите, вот Муртазин, например, дурак, а я умный, смотрите, как я все сейчас уличил его, все показал правильно, по полочкам разложил. И ведь на каждый товар есть свой купец. Здесь тоже есть те люди, которые не способны даже провести такую работу. Это работа определенная. Надо собрать твиты, надо написать комментарии. Но они как бы поддерживают это мнение. И вот такие люди, они очень интересны. Мне вообще такие статьи нравятся, честно скажу. По одной простой причине. Потому что, когда читаешь такие материалы, мне нравится также понимать, что у людей в голове творится, и очень часто я вижу такие вещи, которые, ну, меня, например, радуют. Я сейчас прочитаю вам один из комментариев. Кто такой Муртазин? Как можно слушать аналитику человека, который так одевается? А уж тем более при таком вкусе слушать, что Samsung круче дизайном. Да и более нудного поискать не найдешь. Я, это некий Илья прокомментировал. Я обожаю такие комментарии, потому что они дают очень-очень много интересного с точки зрения того, что Илья одет в поло. Я не вижу просто в какое поло, но не в дорогое. Хотя, опять-таки, вкус деньгами не измерить, наверное. Я одеваюсь так, как мне. Вот оправдываюсь опять, да? Оправдываюсь. На самом деле, вот таких комментариев достаточно много бывает под такими материалами. Я даже не про себя сейчас говорю, а под любыми материалами. И это, конечно, очень-очень забавно и показывает те опилки, которые творятся в головах у людей. Это типичная история. Когда-то очень давно у меня есть коллега. Она работает не с нами, она работает в деловой прессе. Молодая девочка на тот момент. Она пришла, ну, то есть ситуация была такая. Мы вечером сидели с друзьями, приходит девчонка вся в слезах и говорит: про меня на форуме у нас под моей статьей такое написали. Ну, там написали, знаете, это вот то, что я называю проверкой на вшивость. И с главным редактором она спала, чтобы в эту газету попасть. И то-то она делала. И, ну, то есть, обычный нормальный человек из интеллигентной семьи, домашняя девочка, которая неожиданно попала в среду, мягко говоря, агрессивную, знаете, такую тупую, быдловатую, хамоватую, агрессивную среду, где нет ничего вот такого чистого, где все посылы, они грязные изначально. Ее, конечно, это поразило, задело, и у нее была форменная истерика. Сегодня, спустя годы, я могу сказать, что девочка прижилась в профессии. Она не реагирует на это, потому что понимает, что люди, которые это пишут, они не могут сказать это в глаза. Они не могут это сказать в глаза по одной простой причине, что это люди анонимы в большинстве случаев. Либо люди, которые не представляют из себя ровным счетом ничего и пытаются на чужой некой известности, публичности. Журналист так или иначе публичная фигура. Выехать и показать, какие они умные. Но, к сожалению, этот ум не подтверждается там делами в жизни. Что хочу сказать? Реагировать на это бесполезно, бессмысленно и нельзя. Тем более реагировать... Ну, опять-таки, если вы хотите рассказать, взять вот из жизни ситуацию, рассказать, как это сделал я, да на здоровье, потому что это достаточно забавно, это интересно для многих людей. Это ни в коем случае не ответ на эту публикацию или что-то подобное. Хотя, знаете, это как в... Миньонах было, там показали английского журналиста, который ведет репортаж из палаты пэров. И он говорит, если бы я был не таким сдержанным, то я бы сказал, что Англия под угрозой, ну или что-то подобное. Но так как я сдержанный, я не буду этого говорить. Ну вот получается ситуация с этим подкастом примерно так. Ну, не знаю, тут кто как, опять-таки, никого переубеждать не буду. Тут у каждого свой царь в голове, свои мозги. Каждый будет думать о том, как это, что это, почему это. Мне кажется, здесь, в общем-то, надо смотреть на простые и понятные вещи. Простые и понятные вещи. Давайте посмотрим. Сейчас прокручу Эдуард. Я не помню фамилию. Эдуард Алия. Сейчас. Давайте посмотрим, где будет Эдуард Алифанов через 5 лет, чем он будет заниматься и чем он нас порадует. Я вот в календаре сейчас поставлю обязательно для себя пометку увидеть, кто это такой, что это за человек. И через 5 лет я в календаре вот всплывет у меня пометка, я обязательно посмотрю, потому что загадывать не буду, но я думаю, что там в подкасте через 5 лет мы вспомним Эдуарда, обсудим. Я сейчас отмечу, что это был 297-й подкаст, который выходит уже чертову уйму лет. Сколько я этим занимаюсь? Ужас вообще. Ну и посмотрим. Посмотрим. Время все расставляет по своим местам, как говорится. Время – это единственный судья в нашем мире. Для тех же, кто с этим сталкивается, сохраняйте спокойствие. Сохраняйте спокойствие, смотрите философски на это. Кто-то по первости, по молодости может на это реагировать. Это совершенно бессмысленно. Ну, не стоит этого делать. С точки зрения же, если говорить про Твиттер, тот же Твиттер, я всегда, когда что-то мне непонятно, пытаюсь уточнить посыл и те мысли, которые есть у человека. Потому что Твиттер, ну, достаточно ограниченное средство для общения. И зачастую выясняются многие-многие вещи, которые достаточно любопытны, я бы сказал. Любопытны со всех точек зрения. Но для этого надо общаться уметь. Ну, это тоже отдельное умение, которое не всем, к сожалению, дано. Ну и при клиповом мышлении, в общем-то, когда эмоции подменяют все остальное, вот эти зазывалы в их стилистике, там такого общения просто не предполагается изначально. На этом все. Достаточно много посвятили времени, в общем-то, ничтожный, ну, с другой стороны, тем, что мы посвятили. Ну вот представьте, да, эту заметку прочитало от силы 3-4 тысячи человек. Сейчас порядка 30 тысяч человек прослушало этот подкаст. И прослушав этот подкаст, в общем-то, 30 тысяч человек узнало не о существовании сайта, а о существовании этого человека, о том, что была такая статья. Вот почему очень многие не делают, не говорят о таких материалах, не рекламируют их и говорят, нет, мы этого не будем делать. А вот я считаю, что об этом надо говорить, потому что это дает пищу для размышления, это дает тему для обсуждения. И мы даже чуть-чуть затронули Apple, какие вопросы правильно задавать, чтобы понять, а куда идет компания. Это самое интересное, как мне кажется. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Оставайтесь с нами и до новых встреч. Пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.